этом песне, 3 глава, 32 текст. 28.
Читать, чтобы повторяли, правильно?
Да.
Знанамекам парачинай.
Знанамекам парачинай.
Нираир брама ниргунам.
Нираир брама ниргунам.
Бабати атарупина.
Бабати атарупина.
Нанча шабдати дармина.
Нанча шабдати дармина.
Знанамекам парачинай.
Знанамекам парачинай.
Индрияр брама ниргунам.
Индрияр брама ниргунам.
Авабати атхарупинай.
Авабати атхарупинай.
Бранча шабда дидарминам.
Бранча шабда дидарминам.
Знанамекам парачинай.
Знанамекам парачинай.
Материальных гун.
Все сферы деятельности материальных гун.
Авабати.
Авабати.
Появляется.
Появляется.
Артхарупена.
Артхарупена.
Принимая форму различных объектов.
Принимая форму различных объектов.
Брантья.
Брантья.
Ошибочно.
Ошибочно.
Шабда ади.
Шабда ади.
Звуком и так далее.
Звуком и так далее.
Дармина.
Дармина.
Наделенные.
Наделенные.
Те же, кто отвергают трансцендентное, постигают высшую абсолютную истину в процессе эмпирического чувственного восприятия. Их несовершенный опыт чувственного восприятия внушает им представление об относительности всего сущего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховная абсолютная истина, личность Бога едина, и в своем безличном аспекте она пребывает всюду. Об этом ясно сказано в Бхагавад-гите. Все сущее есть не что иное, как проявление моей энергии, говорит Кришна. Все покоится на нем, но это не значит, что он лично присутствует во всем. Разные ощущения, ощущения, вызываемые звуком барабанной дроби, зрительное восприятие образа красивой женщины или ощущение языком изысканного вкуса сладостей, приготовленных из молока, воспринимаются различными органами чувств и потому осознаются по-разному. По этой причине эмпирическое знание имеет множество отраслей, хотя на самом деле все сущее, как проявление энергии Верховного Господа, имеет единую природу. Аналогичным образом, огонь обладает только энергиями тепла и света, но с помощью этих двух энергий он может проявлять себя в великом множестве форм и видов, то есть восприниматься совершенно по-разному. Философы Майявади объявляют это многообразие иллюзорным, но философы вайшнавы не считают различные проявления этого мира иллюзорными. Для них эти проявления не отличны от Верховной Личности Бога, ибо представляют собой проявление разнообразных энергий Господа.
Те же, кто отвергает трансцендентное, постигают высшую абсолютную истину в процессе эмпирического чувственного восприятия. И их несовершенный опыт чувственного восприятия внушает им представление об относительности этого всего сущего. Это сложный стих философский, но он до какой-то степени должен быть понятен нам, потому что, собственно, мы имеем этот опыт, прописан здесь. Я думаю, что большинство людей имеют этот опыт, описанный здесь, и не имеют другого опыта, конечно же. И большей частью люди современные привыкли опираться на свой собственный опыт, на свое собственное мнение. Это считается истиной. Человек, который имеет больше материального опыта, считается мудрее. Нет полного опыта жизни, он считается мудрым. Поэтому старик, который прожил как бы несколько фаз своего развития тела, он считается постигшим больше, чем молодой человек. Это обычное понимание жизни, опираются практически все, и ученые, мыслители, философы, называются эмпирики. Таков современный путь развития цивилизации, эмпирический. Но есть недостаток этого пути. Недостаток заключается в том, что у каждого свой опыт, относительный опыт. Поэтому и суждения, и выводы могут сильно отличаться и противоречить друг другу. Называется относительная истина. То есть она хороша и приемлема для меня, поскольку таков мой опыт. Но уже к другому человеку она может быть неприемлема. Или к другому возрасту человека неприемлема. Или другому полу человеческому неприемлемо, или другой национальности неприемлемо, и так далее, и так далее. Или неприемлемо только потому, что мы просто разные. Поэтому на основе эмпирического пути возникает очень много-много разногласий. Как бы абсолютно если дробиться на части. Сколько людей, столько мнений, столько и точек зрения. И каждый имеет право в этом мире демократии, какое-то социальное устройство, выражать свою точку зрения. Единственное, что пытается их объединить, это закон ненасилия, не причиняя насилия другому, имея свою точку зрения. Но это невозможно соблюдать, необходимо. Ахимсу достичь невозможно на этом пути, потому что это путь противоречий до состояния войны. Дело в том, что живое существо оставит свою точку зрения не на жизнь, а на смерть. Своя точка зрения укрепляет ложное эго. Это не просто мое мнение, это моя жизнь, моя позиция. И когда эта позиция относительно истины укрепляется, становится законом, они не смогут понять, в чем же искусство мира, почему нет мира на Земле. Они говорят, имейте свое мнение, опирайтесь на свой опыт, мыслите самостоятельно, а потом не могут понять, почему нет мира в этом обществе. Даже молодые люди могут спорить с родителями, но у меня своя точка зрения, свое понимание жизни. Они противопоставляют друг другу. Здесь интересный пример, Прабхупад привел в комментарии. То есть этот мир постигается чувствами, в этом относительно своего восприятия. Не только потому, что чувства у нас разные. Ну, чувство слуха может отличаться у очень опытного музыканта или человека, который не имеет такого же великого слуха. Тоже касается других, но почти мы равного восприятия. Мы же можем слышать талантливую музыку, даже если мы не талантливый музыкант. Уши у нас есть, и оценить мы это можем. А скорее всего дело в другом, что написано здесь в комментариях. Представьте, барабанная дробь. Пример приводит барабанная дробь. Это мы слышим ухом. Красивая женщина. Это мы видим глазами. Сладости из сахара и масла, и молока. Это мы чувствуем языком. Это чувственное восприятие внушает нам, что это совершенно различные вещи, не так? Ну что общего между сладостями сахара и масла и красивой женщиной, барабанной дробью? Согласны? Ну разве не так говорит наш опыт? Это абсолютно разные вещи. А на самом деле они существуют в единстве. Вот в чем проблема эмпирического пути познания. Люди не могут связать различные аспекты этого мира в одно целое. Например, хороший пример. Сейчас на планете у нас так много государств, так много разных формаций существует. Но их невозможно связать в одно целое. Да сейчас даже семью очень трудно связать в одно целое. Даже семейное отношение еще сложно в единство какое-то привести, какую-то гармонию. Почему? Пример тот же самый. Например, Кришна говорит Бхагавад-гите, я звук в эфире. Просто он говорит, звук в эфире. Обычно понимаем, Кришна – это святое имя. Мы говорим, Кришна – это и есть Кришна. То есть не отличается, нам учат, нас учат ачарьи. На абсолютной платформе различия нет между звуком и объектом. В единстве это принимается. Если произносите имя Кришна, в звуке есть все. Такова абсолютная истина. У нас нет такого опыта материального. Но Кришна Бхагавад-гите говорит еще больше, чем можно было себе представить. Говорит, я звук в эфире. Он не говорит, какой звук. Любой звук в эфире. Кришна. Вот это трудно понять уже. Потому что вот такие звуки в эфире, что повторять не хочется. Я говорю, тоже Кришна. Каким же это образом? Здесь Прабхупада говорит, философия объясняет. Это Кришна и не Кришна. Это Кришна как сама суть. Но образ это может быть другой. Итак, эмпирики опираются на опыт. Они прослеживают явления материального мира и фиксируют их. Потом пытаются при помощи логики связать, сделать вывод. И многое, что они думают и наблюдают, кажется правильным, логичным, то есть. Но при этом, если это не подтверждено на практике, научно не принимается. Все может быть логично, все правильно, но на практике не работает. То есть, этот метод эмпирического познания кажется логичным и правильным, но на практике к счастью не приводит. К счастью. То есть, последний критерий истины – это практика, опыт. Если они опираются на опыт, то где же опыт их счастья? Только опыт страдания. Почему же, не испытывая страдания на этом пути, продолжают идти этим же опытным путем, увеличивая страдания? Вот что интересный вопрос. Обманывают чувства. Вот в чем недостаток эмпирического пути познания. Я опираюсь на опыт и наблюдаю все. Но мой опыт в итоге становится опытом страдания. Нужно изменить опыт. То есть есть другой опыт. Страдает каждое живое существо, которое опирается на свой собственный опыт. Но опыт жизни говорит, страдают все. Это становится стандартом жизни. И раз все страдают, то все нормально. Если кто-то один страдает, другой наслаждается рядом, это ненормально. Когда все наслаждаются, тогда это нормально. Или все страдают, это уже становится нормально. Например, в советские времена правительство быстро решило проблему жилья. Но мое поколение помнит, еще старшие лучше знают, в каких условиях жили люди в старые времена. В старосоветские времена. Это была большая проблема. Очень плохие условия жизни были. И тогда они стали строить вот эти стандарты, выработали. Они стали строить вот эти многоквартирные, многоэтажные дома, крупнопанельные, чтобы быстро по стандарту всех обеспечить одинаковым жильем. Люди были счастливы, получая стандартные квартиры. У всех такие квартиры. Пока не началась перестройка. И увидели, что есть условия лучше, чем наши. Стали строить дома, боже мой, по евростандарту. И все это уже стало не наслаждением, а стало страданием. Жить в крупнопанельном доме с такой слышимостью и с такими условиями. Вот вам пример относительности. Поэтому они пытаются какие-то стандарты сделать, усреднить в обществе. Установить какой-то потолок. Богатство или бедность. Это люди придумали сами. Не существует таких понятий, как богатство и бедность. По количеству денег это не определяется. Человек может быть счастлив и бедный, и богатый.
И может быть несчастлив и тот, и другой. Но нам навязывают определенный опыт, определенную точку зрения. Поскольку эмпирики у них все разные, разные понимания, они должны усреднить это понимание, чтобы какое-то общество создать. То есть или большинством голосом, или как-то еще они усредняют эти, и это становится стандартом. Но стандарт, он совершенно иной. Итак, что же общего между барабанной дробью, сладким вкусным шариком и красивой женщиной? Кто знает? Все они существуют. Это называется сад. Существует сад. Это и есть понимание единства. Если вы что-то из этого отрицаете, как не истину, вы нарушаете гармонию в обществе. Если вы брахмачари, можете отрицать сладкие шарики и красивых женщин. Но барабанную дробь принимаете по утрам. Это нормально, нормально для практики. Но в высшем понимании слов между ними нет разницы. Все это должно существовать в единстве. Нужно только знать, как с этим общаться. Правильно. Всему найти свое место. То есть эмпирики, они говорят, вот эта вещь в моем опыте неприятна. Надо ее устранить вообще. Комаров нужно вытравить в городе, и мы будем жить счастливы. Кто-то может так думать. Видите, чем сопровождается эмпирический опыт? Какими-то отрицаниями обязательно. Потому что тут относительно истина, хорошо и плохо, двойственность. И плохие вещи не хотят уничтожить, хорошие установить. Но эти понятия разные. Для комара это очень хорошо укусить кого-то, выпить кровь. А для того, кто комар кусает, считается это не очень хорошим. И как решается вопрос? Эмпирическим путем. Тем, кто сильнее. Закон силы. Опять же, где же совершенство? Управляя закон силы. Если мы хотим идти эмпирическим путем, то в конечном итоге, что хорошо, что плохо, будет решать только сильный мир сего. И никто больше. И никто никакую точку зрения слушать больше не будет. Если вы не богат, вас никто слушать не будет. Если вы не учен, вас никто слушать не будет. Если у вас нет власти, никто вас слушать не будет. Это эмпирический путь познания. Но Шримад Бхагаватам, который мы сегодня читаем, основана не на двойственности, а на единстве всего живого пропадает. На единой энергии всех живых существ мир устроен. Но посмотрите, современные ученые, они тоже обнаруживают вещи сверхъестественные. Не так давно ученые обнаружили одну интересную вещь. Опять же изучали ДНК. Это самое как бы загадочное явление ДНК. Если его изучить, то открывается как будто бы все секреты. Что там в ДНК вся информация, все необходимое, чтобы управлять миром, там ищите ответ, там ключи. И что же? Ключи не в руках ученых. ДНК уже находится под управлением. Они открыли определенные волны, которые идут из космоса и поддерживают ДНК каждого вида жизни. Вот так они наконец решили вопрос, почему эта тончайшая структура ДНК сохраняет свои свойства при всех вот этих вот сложных механизмах взаимоотношений молекулярного уровня. Поддерживается, передается по наследству, смотрите, тончайший механизм, малейшее нарушение и уродство. Все, вид меняется. Все, мутации, все что угодно, малейшие изменения. И вид меняется до неузнаваемости. Но он не меняется, он поддерживается. Какой силой? Какие-то космические энергии поддерживают ДНК каждого живого существа. Ключи не в руках ученых. Так, есть единство жизни. Поддерживающая энергия называется сад. Все живут благодаря поддерживающей силе. Если какая-то сила поддерживает, Бог поддерживает каждое живое существо, почему человек должен отрицать кого-то? Потому что он не понимает предназначения той или иной формы жизни. Предназначение. Как иногда тут кто-то говорит, вот демоны, убить их всех надо. А демон говорит, нет, надо полубогов всех уничтожить, тогда будем жить спокойно. А, Махараджа Джанамиджа решил всех змей уничтожить, потому что Такшика убил его отца. А Друва Махарадж хотел всех якши уничтожить, истребить вообще как вид жизни. И все они этого не сделали, потому что на это был запрет. Змеи тоже нужны, якши тоже нужны, полубоги тоже нужны, и демоны тоже нужны. Бхагаватам описывается, нужны все виды жизни. Это трансцендентная точка зрения. Но, то есть, здесь Бхагаватам говорит, что нам не стоит опираться на эмпирический путь познания. Еще так же потому, что наш опыт сильно ограничен. Наше восприятие, наш опыт, он очень ограничен. Если мы даже проживем миллиарды, миллиарды жизней, накапливая опыт, мы так и не поймем, как устроен мир. И не поймем Бога. Дальше мы развиваться со скоростью ума, с такой скоростью, эмпирическим путем, мы не поймем сути жизни. Есть описание Вселенной в ведах, и в русских ведах тоже есть описание Вселенной, они похожи, то же самое. И описывается, что есть множество миров, безграничное множество миров во Вселенной. И мир описывается, он как нечто существующее рядом, параллельное. Например, вот у нас есть алтарная комната, это один мир. А в этих другое пространство, там уже другой мир, другая комната. И таких комнат может быть как виноградные грозди, вот как эти вселенные, множество, 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 множество. Это миры, различные миры. Есть разные условия жизни. А есть мерности. Это нечто иное. Это то, что находится непосредственно здесь же, в этом же мире, но в другом, в другой мерности, в другом измерении. Описывается вот здесь, видите, в алтарной комнате, допустим. А в другом измерении здесь лес. А в третьем измерении бушует океан. Мы не знаем. Но мы в одном из измерений. И Вселенная устроена так, что опытным путем ее постичь невозможно. Называется бездонные дыры мерности. Миры еще можно как-то понять. Мы живем в материальном мире, мы пытаемся его понять. Но мы видим, что он связан с какими-то сверхэнергиями, какие-то есть границы этого мира, и там уже другое измерение начинается, мерность меняется. Как жизнь и смерть. Смерть означает, что переходит в другое измерение. Все. Вы не можете уже быть в этом мире, называйте смертью. Переходим в другое измерение, в другом теле. И чтобы вернуться, если мы привязаны к этому миру, нужно снова родиться, получить физическое тело, чтобы снова здесь включиться в эту жизнь. Но уже вы забываете, что было в прошлой жизни. То есть эти все миры имеют относительную природу. То есть природа забвения, мритью лока. Что бы ты здесь ни накопил, что бы ни приобрел, о чем бы ты ни узнал, ты все забудешь, все оставишь. Начнешь все заново. Но это материальные миры. Они живут согласно циклам. Возникновение, поддержание, разрушение. И снова воссоздание, заново. Поддержание и разрушение. И снова воссоздание. Этот цикл называется самсаром бесконечным. Это миры материальные, какие у них. А мерность — это дыры, из которых выхода нет, как в ад провалиться, говорится. И выхода мы уже не найдем, потому что выйти из одной мерности в другую нужно сменить тело. Так написано. Если мы хотим подняться в более высокое измерение, особенно там райские какие-то уровни есть, нужно оставить тело этой мерности и принять тело райской мерности. И входите, пожалуйста. Рай. Все, по звуке фанфар. Там вас встретят, праздник будет. Или наоборот, оставить тело этой мерности, принять тело низшей мерности. И там встретят без фанфар. Там по-другому встретят, но тоже встретят, но тоже проводят туда, куда нужно. Для определенной цели. Это разные измерения, разные заслуги. И далее говорится, что этих мерностей человек не может представить, сколько во Вселенной. Так, Ясадева это описывает. Он описывает, что счастье земное умноженное в 100 раз, это будет счастье рая. Предположим, сегодня вы самый счастливый человек, самый счастливый день в жизни. Умножьте это на 100. Примерно поймете, что такое райское счастье. В 100 раз. Не в 2 раза, хорошо. Не в 5 раз, в 100 раз нужно мне. Это обычное состояние в раю. Другая мерность. Хорошо, но райское счастье нужно в 100 раз. Это счастье высших планет. Над раем с высшей планеты, скажем, не все это знают. Если счастье выше планет умножить еще в сотню раз, то это будет счастье Праджапати, прародителей Вселенной. Если еще умножить 100 раз, то мы придем на планету Брахма. Сможем понять, как наслаждаются жители Брахмалоки. Если умножить еще 100 раз, то мы сможем понять обитель Господа Шивы, Кайлаш. А если еще 100 раз умножаете, Вишну, область Вишну. И дальше вы можете уже не умножать. Это счастье считается безграничное, трансцендентное духовное счастье. Вайкунтхалока, оно увеличивается постоянно. Как же нам добраться до состояния Кришны? Сколько нужно менять тело, представьте? Сколько жизней? Чтобы попасть на Брахмалоку, я знаю рецепт. Но его обычно не распространяют все. Ну, если только что для Челябинска, это утром слышу. Вечером никому не говорите об этом. Нужно прожить 100 жизней без единого греха. Соблюдая обет брахмачари. Не жениться, не ходить замуж 100 жизней без единого греха. При этом быть еще довольным, никого не критиковать и любить всех. Не жениться, замуж не выходить. И быть довольным. И следовать варнашам адхарме, всем своим обязанностям. Всего 100 жизней. И вы на Брахмалоке. 100 воплощений в этом мире, вот в таком вот режиме, строгом. И вы на Брахмалоке. 100 жизней, так много. 100 жизней по 50-60 лет всего умножить. Через 600-700 лет вы уже на Брахмалоке. Если кто-то набрался решимости, то это путь может быть для него. Но обычно мы сразу так расслабляемся, понятно. Можно забыть вообще об этом рецепте, не распространять. Поэтому вечером его распространять не будем уже. Это для утра только, чтобы немножко пробудиться. Но есть другой метод достичь духовной планеты. Нужны всего 3 вещи. И в этой жизни можно осознать то измерение жизни. Потому что оно находится в сердце человека. Мы модель всей Вселенной, можем понять все, что угодно. В этой человеческой форме жизни настолько она ценная, настолько она важна. 3 вещи. Первая вещь. Нужно изучать себя. Второе. Изучать мир, в котором мы живем. И заниматься чистой, бескорыстной, любовной деятельностью в служении Кришне. Все. Итак, наше сознание будет перемещаться из одной мерзости в другую. Не оставляя тело. Путь возвышения сознания, путь йоги данный человеку. В одной жизни это может. Итак, с точки зрения материального опыта ничего не происходит. Что с вами происходит? Вы себе что-то внушаете, похоже? Нет, мы познаем другие измерения. В мире мы остаемся в том же самом. Он говорит, мы живем в этом мире, материалисты говорят. Нужно опираться на законы этого мира. Правильно. Нужно опираться. Но нужно также знать, что есть и другие миры, более высокие миры. И наша задача – постичь эти миры. В этом прогресс человека. Потому что этот мир изменить невозможно. Это измерение. Никто не может изменить измерение, находясь в теле такого же измерения. Горшок из-под вина вином не отмоется. Это невозможно. Поэтому люди не могут усовершенствовать этот мир. Они добиваются какого-то комфорта с одной стороны, но с другой стороны больше страданий тонких. Если более примитивно грубая жизнь на Земле, меньше будет тонких страданий. Но больше будет физических неудобств. Ну, просто выбирайте. Но это равновесие. Страдания и наслаждения хорошо равновешены. Какого наслаждения вы не добились, будет какой-то недостаток обязательно противовес. Это мир двойственности. Иначе равновесие нарушится. Значит, нарушится равновесие. Означает, что эта планета превратится, скажем, в рай. То есть вы делаете комфорт, закатываете дороги под асфальт, квартиры, отопление, теплую воду, шампанское из-под крана. Ну, все, что хотите, тут молоко, ну устроите все, что необходимо. И мир превращается в рай, смотрите. Так они думают. Нет. С другой стороны, у вас вылезет куча проблем и болезней. И беспокойство. Это уравновесие обязательно, потому что это данное измерение не меняется. Измерение как надутый шар. Вы надавливаете здесь, вылезает тут. Надавите здесь, вылезает тут. Это мерность. Это мир. Он имеет замкнутую, самодостаточную природу. Ом, Пурнама, Дас, Пурнама, Дас. Каждый мир самодостаточен. Вы не можете его изменить. Вы меняете лишь частично его, иллюзорно, относительно. Относительно, если, значит, я могу что-то для себя изменить путем ущерба кому-то другому. Я могу стать богаче, отобрав у кого-то больше денег и скопив у себя. Это относительное богатство. Не настоящее богатство. Настоящее богатство – это всеобщее процветание. Это совсем разные вещи, не то, о чем люди думают. Прабхупада говорит, если у вас карма быть небогатым, вы никогда не будете богатым. Если вы даже заработаете большие деньги, вы не сможете ими наслаждаться. Карма не позволит. Вы либо заболеете, либо будете бояться пользоваться такими деньгами. Вот. Если у человека карма такая, такой разум, получая большие деньги, он сразу пугается. Боже, 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 значит, их прятать. Это сознание нищего. Ему не даются большие деньги. Итак, этот мир уравновешен. Но если мы хотим изменить на самом деле этот мир, до какой-то степени же он меняется, то это просто изменение только сознания, а не условия материальной жизни. То есть нужно познать абсолютную истину. В чем предназначение этой жизни? Вот о чем должен быть человек, с абсолютной точностью. Есть земные миры, есть райские миры, есть адские миры. В чем предназначение? Нужно ли что-то отрицать из этого? У каждой вещи, у каждой планеты, у каждого существа есть предназначение. И познав абсолютную истину, мы сможем понять, как выполнить свое предназначение перед Богом. То есть связь с абсолютной истиной. Вот это жизнь, возвышающая сознание. Возвышается сознание, и планета может на самом деле до какой-то степени превратиться в рай. Не внешне, а внутренне. Внешне она будет почти такая же. Просто чистая. Просто чистая. И люди не будут враждовать. Этого достаточно, чтобы быть сейчас счастливым. То есть истина заключается в том, что нужно чистая вода, чистый воздух, чистая земля, счастливая семья, мир и большей частью любовь нужна. Это абсолютная истина. И есть относительная истина. Ничего, можно жить и так, они говорят, зато хорошо платят. Ничего, что тут дышать нечем, но хорошо платят. Это называется относительная истина. Есть недостатки, но мы принимаем, потому что есть выгода. Как посмотреть на выгоду с точки зрения абсолютной истины? Как вообще на это понять? Как его расценить? Как его описать? Выгода. Что такое выгода? Есть ли на природе выгода? Только у человека, потому что только человек может обманывать, никакое другое живое существо. Это понятие исключительно предназначено для человеческого общества. Выгода. Какая выгода солнцу светить? Какая выгода дождям лить? Мы так рассуждаем о природе? Там есть какая-то выгода? Нет. Там принцип чистоты заложен. Принцип абсолютной истины. Выгоды нет. Есть служение. Есть чистое служение. Это есть суть жизни. Абсолютная суть жизни. А выгода это относительное знание. Это эмпирическое знание. Мне хорошо, это главное. Кому-то плохо, ну как это меня касается? Это совсем другой человек. Я независим от него. Мое бытие, его бытие, они не соприкасаются. Мы в разных мирах. Да, но в мерности мы одной. В разных квартирах, в разных мирах, в разных социальных условиях, да. Но в мерности одной мы находимся, и это связано, а мы не знаем как. Они не знают, что объединяет людей. У людей, у человека тоже есть цель и миссия у всех. Итак, все может быть связано воедино, абсолютно истинно. Здесь об этом говорится, что относительно истина, она делает все различным друг от друга. Итак, этот мир можно узнать при помощи запахов, при помощи форм, при помощи звуков. Это будет совершенно разное описание одного и того же. Закройте глаза, походите по городу, потом опишите, что вы познали сегодня. Все, что вы услышали. Это будет один мир. заткните уши потом. Все другие органы, и просто глазами смотрите, опишите все, что вы увидели. А потом просто берите и пробуйте все на вкус, закрыв глаза и уши, все, что попадет в вас, и тоже опишите, что вы чувствуете. И вы увидите, описания совершенно разные, но мир один и тот же. Мир один и тот же. Опыт может быть совершенно разный. Поэтому пробовали, если опыт относительный, то как они могут говорить о науке? Один ученый опирается на свой опыт, другой ученый опирается на свой опыт. Но у них разные выводы. Например, говорит, если вы лягушка в колодце ученый, у вас один опыт. А я кит в океане, у меня другой опыт. И почему я, если я кит, должен опираться на опыт лягушки? Где же наука? А науки речи быть не может, если мы говорим об эмпирическом пути. Это же личное поверхностное представление о жизни. У каждого ученого, у каждого человека. Поэтому, говорится, нужно услышать от того, кто слышал. Истина исходит из абсолютной истины, от полного целого. Ахам сарваси прабавама та сарвам праварта те. Кришна говорит, как абсолютная истина. Я источник всех миров, и материальных, и духовных. Это абсолютная истина. Источник один. Всех миров. И мерности, и миров. Источник один и тот же. Это представление о полном единстве. Это начало познания абсолютной истины. Есть один источник всего. Так начинается Бхагавата. Джанма дия сиатага. Абсолютная истина — это то, из чего все исходит. Абсолютно все. Что вы видели, не видели, входит в ваш опыт, не входит в ваш опыт. И если мы что-то слышим непонятное, чуждым опытом, мы должны знать, это вышло из того же источника. Это тоже имеет место быть. Каждое мнение человека имеет место быть, если оно связано со служением Богу. А если не связано, нет никакой цены. Это относительно истинный, противоречащий, создающий конфликты. И поэтому между предметами конфликтов не должно быть, поскольку здесь связь абсолютная истина. Есть разные точки зрения, очень хорошо. И эта точка зрения, которую вы имеете, помогает нам служить Кришне. Замечательно. Значит, это уже связано с абсолютной истиной. Это не причина конфликта. Но если моя точка зрения не помогает мне служить Кришне, полному целому, это уже оторванная ветвь дерева, она высохла. Это относительная истина, она истощается. Она поддерживается исключительно личной силой и личным опытом. И когда мои личные силы и опыт кончаются с этим телом, про эту истину забываю. Мы уже не знаем, о чем там думал наш дед или прадед. Даже Ленина сейчас понять сложно, всего прошло не так много времени. Вождя, недавнего вождя революции. Даже Сталина сейчас понять историки не могут. Столько точек зрения сейчас есть на фигуру Сталина, это известные личности. Все запутано. Он и демон, и святой одновременно. Так же Ленин, и демон, и святой одновременно у них. То есть такие противоречивые точки зрения. Но поскольку все это было оторвано от абсолютной истины, вы не можете об этом сказать ничего. Окончательно. Это даже как ветка оторванное дерево, скажете дерево, то скажет. Другой скажет нет, просто ветка. Да, но ветка, но наша от этого дерева, это тоже представляет дерево. И так будут споры постоянно. Она оторвана, но если она связана с деревом, спора никакого нет. Все ясно. Видите, это описано в Бхагаватам 5000 лет назад, что есть эмпирики, которые будут постигать мир при помощи восприятия чувств и ума. Это называется относительная истина. Бхагаватам же говорит о другом, что истина абсолютная. Здесь требуется великий интеллект, чтобы видеть связи между тем, что кажется не связано вообще. Кажется, это иллюзия, все связано. Как? Закон кармы говорится, не рой яму другому, ведь сам не попадешь. Связано. Он говорит, как ты конкретно попадешь в эту яму? Каким путем? А что, я не увижу, что ли, перед собой ямы? Как я в нее попаду? В эту же яму, что я и рыл вообще? Нет, какая-то глупость, похоже. У меня что, глаз нет, что ли? Нет, но он окажется в яме. Все равно. Никто не знает, как это происходит. Но это называется абсолютная истина. Так и будет, как хочет Бог. Закон исполнится. Человек не управляет этим миром. Не плюй в колодец, сам же будешь пить. То есть мир один. Это твой колодец. А этот человек, который в яму твою падает, это твой человек. Вредя любому человеку, ты вредишь себе на самом деле. Потому что ты живешь со всеми одновременно. Это кажется непостижимо для эмпириков. Что там происходит в Грузии, что там происходит в Африке, что происходит в Америке. Кажется, какое нам дело? Мы в Челябинске, у нас все нормально. Нет, Прабхупада сказал, что весь мир будет воспевать Хари Кришна. Вот что важно. Он дал миссию для всего человечества. Кто-то думает обо всем человечестве. У кого-то есть понимание абсолютной истины. А вот это замыкается в своем пространстве. Пытаешься утверждать какие-то свои идеалы. Это называется гриха. Замкнутое пространство называется гриха. Это слово дом, квартира. То есть люди обусловлены своими условиями, обстоятельствами, которые работают, зарабатывают, обставляют себя. И это их становится миром. Это их опытом становится. Грих означает суженное пространство. Есть сукхам, есть дукхам. Кхам – это эфир, пространство. Су означает очень, много. И означает счастье. Сукхам означает счастье, где много пространства. Дукхам – сужное пространство, как тюрьма. Дукхам – страдание. Нет возможности проявить себя, потому что мало пространства. Дукхам – пространство сужается. Сукхам – пространство расширяется. Дукхам – сукхам – этот мир так называется. Счастье – страдание, счастье – страдание. То он на воле, то он в тюрьме. То он на воле, то он в тюрьме. Сука, духа, сука, духа. Итак, это сужное пространство, что называется гриха. Грихаска, мы говорим, грихаметхи, семейный человек. Итак, значит, ограниченное мышление, это очень связано. Если мы живем в своей квартире, исключительно всю свою жизнь, наше сознание будет сужено этой квартирой, этими условиями, этими детьми, нашим пространством узким. Духа называется. И там мы будем также страдать. Поэтому для семейного человека, чтобы понять абсолютную истину, есть предписание вет. Готовьте обед и выходите на улицу. Громко, громко говорите. Обязательно громко нужно говорить. Если кто-то голодный, захотите домой. Пища готова. Громко нужно сказать. Взять мегафон, прямо выйти во двор. Вот такое предписание вет. Сейчас никто это не делает, и может быть, так делать сейчас не нужно, не пугать людей. С чего это ради нас приглашают в дом, чей-то? Есть что у вас, похороны или поминки, что-то? И кто-то родился, какой повод вообще? Никакого повода. Просто, чтобы не было грехи, чтобы сознание расширить, что мы живем в большой семье, не только в своей квартире, мы живем как минимум в городе, как минимум в Челябинске, как минимум в России, как минимум на планете, как минимум во Вселенной. Чтобы расширить немножко свое сознание, необходимо общение. Широкий круг общения с разными типами и классами людей. Не просто наблюдение их, как туристы, а общение. Как это возможно? Самое лучшее, когда приглашать людей в гости. Любой может прийти в гости человек. Такова была ведическая традиция. Сейчас не любой может прийти в гости к любому. Самый почитаемый гость был незнакомец. Путник, который стучал в дверь, который никто не знает, и он никого не знает. Он просто приходил на ночлег, это был самый почитаемый гость. Потому что вы узнавали что-то новое от него. Это уникальная возможность общения. Если вы общаетесь только со своей женой, своими детьми, с друзьями по работе, этого достаточно, то это называется греха. Поэтому трудно понять сознание Кришны, трудно понять философию эмпирики. Они скованы своим опытом, как лягушка в колодце. Да. Даже если они ученые, они имеют ограниченный опыт. Но если мы общаемся, если мы каждую неделю открываем свои двери и приглашаем гостей, не одних и тех же, приглашайте все новых людей. Любого человека можете пригласить себе на Махарадху. И вы увидите, дом приобретет интересную сторону, интересную окраску. В обычный дом гость приходит робко, правда же? Он видит, эта атмосфера чисто индивидуальная. Тут главное быть осторожным, что хозяин может обидеться или что-то еще. Но если приходите в дом к преданному, вы не стесняетесь. Вы даже осторожности, вы ломаете сразу все ручки, как правило. Крышки от унитаза сразу лопаются, не знаю, каким образом это предан получается. Все, быстро. Ну, ручки дверные летят сразу же, как только с первой встречи. Потому что никто ничего не боится, как к себе домой попадать. Такая атмосфера складывается. И в такой атмосфере нужно жить хотя бы раз в неделю. И вы понимаете, это не ваш дом на самом деле в этот день. Это дом Кришны. Вот как на улице каждый может ходить, так и ваш дом тоже каждый может прийти. Но тут отношения. На улице не успеваем завязать отношения, а тут мы еще будем общаться на возвышенные темы, узнаем что-то необычное. Так люди любили общаться, потому что они так получали знания. Мы тоже ждем, когда же приедет какой-нибудь странствующий проповедник из духовных учителей. Общение. То же самое. Ну а что, можно было телевизор включить? Прям столько лекций записано. Пропаду нужно поставить лекцию или кого-то из духовных учителей и приходить тоже. Но живое общение важно тоже. Очень важно живое общение. И грехастха, по традиции ведической, приглашает в дом саньяси. Саньяси посещает дома семейных людей. Для общения, для взаимоотношений. Это полезно и тем, и другим. И для саньяси это очень хорошо, для семейного человека это тоже очень хорошо. И для его детей это просто потрясающе. Мы не научим ребенка в замкнутой атмосфере ничему хорошему. Если даже всю уши ему прожужжить. Ему нужна самскара. Ему нужно глубокое впечатление. Больше ничего. И поскольку они живут в скучном мире, они начинают жить в компьютерах. Или на улице есть риск какой-то с друзьями, что-то там придумывают опасное. Им нужно глубокое впечатление. И когда дом посещает преданных, дети получают глубокое впечатление от этих песен, от этих разговоров, от этого просада, от этого праздника. Вот так они растут на истинном пути. А не то, что постоянно нотация с утра до вечера называется воспитание ребенка. И он думает, когда же я сбегу, наконец-то, когда я вырасту. Нет, в доме должна быть атмосфера вайкунхи, другого измерения. Раз в неделю в доме должна быть вайкунха. В этом же мире измерение открывается новое, другое. Вот это открытие новых измерений и есть прогресс. В одной жизни. В одной профессии, в одной семье ничего не нужно менять. Пропагает. Нужно просто развивать сознание Кришны. Эмпирики, у них проблема. Они находят вкус только в борьбе. Да, я страдал в тюрьме, но я боролся, поэтому я счастлив. Я не сдался. Я умер героем, поэтому я счастлив. Счастье в борьбе – это эмпирики. И не важно, что является истиной, что не является истиной. Я боролся, я не подчинился. Я оставил свою точку зрения, даже ценой своей жизни. Я герой. Все, табличка. И улица названа именем. Потом это переименовывают постоянно, конечно. Это называется эмпирический путь познания, эмпирический опыт, относительный опыт. Сегодня ты герой, завтра же другой герой. Сегодня ты вождь. Ну а время прошло, теперь другой вождь идет. Всем нужно дать возможность быть вождем в этом мире. Всем нужно дать возможность высказать свою точку зрения. И так люди голосуют, говорят. Демократия, выборы, вот это их жизнь, эмпирический путь познания. К чему они приходят? К тому, что страдания только увеличиваются. Но почему-то этот опыт они не могут приобрести. Почему не могут оставить этот путь страдания? Их опыт-то негативный, конечно, в итоге. Поэтому нужно осознать абсолютные законы, научиться жить в соответствии с ними. Это не что-то далекое, это как раз самое близкое для нас. Образы. Абсолютно истина проявляется в образах. Наука разрушила это образное мышление. Она нашла атомы, молекулы, говорит, вот так, смотрите на них. Поля, биополя, энергетика, солнечные лучи, фотосинтез, серое вещество у вас в голове. Да? Вот так мы все описываем. И нам вложили это. И мы видим серое вещество, может быть, у кого-то. И видим ДНК и РНК, видим, может быть, противоположный пол, но мы не видим образа. Мы потеряли образ. А это сверхэнергии. Продвигаются именно образами. Их нельзя выразить в цифрах, скажем, в каких-то буквах, в каких-то знаках. Они передаются образами. Знания, высшее знание, образы передаются. Образ Кришны. Напиши в трех цифрах. Или в химических формулах. Образ любви. Напишите в цифрах или в химических формулах. Образ матери. Создайте в химических формулах или в цифрах математических. Нет. Не создается. Все думают, ну мать это биологическая мать. Нет. Образ матери. Он вселенский. В Вселенная тоже мать, Земля тоже мать, корова тоже мать, няня тоже мать. Все держится на этой энергии, оказывается, что Бог Отец, а природа мать. Но мой опыт эмпирический говорит, у меня вот мать и отец биологический, а вот это уже, я не знаю, это уже просто, вы что-то придумали, воображение ваше, не наука. Нет такого опыта, чтобы я непосредственно от Бога, как сын его произошел, я от природы матери. Но тем не менее, ваше сердце сможет понять, что такое мать. Душа сможет понять, имея образ матери. Ну, каждая женщина – это мать в будущем. Это все видит. И все мы вышли из одного источника. И там вот это образность. И поэтому мы знаем, что есть образы. Образ любви – это Господь Чайтанья Махапрабху. Это его форма. Есть образ гнева Господь Нарисимхадева. Вот как период истины знает. Это могут понимать и дети, и взрослые, неважно, любое живое существо может понимать образы. Это знание абсолютного характера. Это первое, что ребенок понимает в жизни. Образ матери, сверхэнергия для него. Это как сверхэнергия? Потому что она добра к нему. Она понимает его желания и мысли, она их исполняет. Ничего взамен не требует. Это сверхэнергия, которая постоянно рядом с ним делает все, что необходимо для него. Это первое вообще понимание. Это называется основа жизни, этот образ матери. Через образ матери понимаем образ отца и так далее. В конце концов, есть образ Бога. Никакие химические вещества не объяснят все эти процессы. Никакие физические законы не опишут все. Это знание глубоко в сердце. Называют любовь к Богу. Это абсолютная платформа для познания мира. Все остальное относительно истины. Хари Кришна. Вот и вопрос, пожалуйста.
Я как-то прослушал лекции насчет явления Шипады Шанкарачари, и там у меня вот есть некоторые вопросы. Есть ли у него философии принятия эмпирики? И, потому что вот ему Вишну сказал, ты должен не зайти как браман, воплотиться на земле как браман, и давать ложную философию. То есть Кришна буддизм практически преподавал. И мы знаем, что как бы вот, имперсональное знание ведет Кришна буддизм, он подразумевает теорию как бы, пустоты или теорию как бы безличности. И вот это как раз, когда ему Вишна говорит, что ты должен искать ту философию, которая отведет от меня завистливых живых существ. Вот. И вот если отводит от абсолютной истины, то, что мы сейчас говорили, эмпирическая философия, она уводит людей от абсолютной истины. Вот. Использовали это Шанкарачарья, то есть философия, и куда же все-таки эти люди потом попадают, потому что они же уходят уже сильнее.
Чтобы ввести людей в заблуждение, нужно два пути. А скорее один. Он все включается в один процесс. Вы говорите истинные вещи обязательно. Иначе люди не поверят. Тут можно показать, привести примеры, доказать. Но часть истины вы просто скрываете. Это будет сложно. Шанкарачарья проповедует что? Имперсонализм. Часть истины скрывает. Все остальное правильно.
Но она выглядит как правильно. И очень, я заметил, что в современном обществе люди очень сильно попадают на эту философскую доктрину. То есть вот этого личностного образа нет, оно как бы стирается, получается. И людям это очень нравится. Почему? Вот, они же не приходят.
Не приходят, нет. Так же, как буддизм. Он все говорит правильно. Но скрывается истина. Абсолютно. Личность скрывается. И там говорится нирвана. Нирвана. Нет материи означает. На этом останавливается философия. А что же есть на вопрос? Он не отвечает, что есть. Люди сами говорят, что это. Раз ничего нет, то пустота, шумня.
Но если люди говорят, получается эмпирика.
Да, опираясь на материальный опыт. Верно.
И получается это.
Если нет ничего, значит пусто. Это уже как бы додумывают, поскольку скрывается абсолютно истина, люди додумывают вывод сами. Называется ложная философия. Вывод отличается. Все правильно. Философия правильно, но вывод отличается. Это ложная философия. И так ученые все правильно объясняют и наблюдают. Но каков вывод и философия? Ложный. Поэтому и философия ложная.
А вот если я правильно понимала, что миссия человечества — это развитие сознания Кришны. Но Кришна — это образ. И тогда все, кто раскрывает сознание, они тоже служат истине. То есть все. Неважно, религии, секты или еще что-то. Это тоже раскрывает. Если раскрывает сознание, это тоже истина.
Это тоже истина. Если открывается конечная цель.
Что значит конечная?
Ну, какова сиддханта, каков вывод всего знания? Помните?
Кришна в Бхагаван своем.
Кришна в Бхагаван своем, а я кто?
Даса,
вот и все. Вот это вывод. Что это такое? Верховная личность Бога — Кришна. У него много есть форм, много есть проявлений, много имен. А кто я? А я его слуга. Это вывод. Если учение вас ведет к этому выводу, что есть Бог, высшая абсолютная истина, а вы слуга, это истинное учение. Сейчас люди кому служат?
Чувствам.
Служат своим чувствам. Видите, это относительное знание, не абсолютное. Интернет. привести, и все, и люди уже согласятся, что в аду тоже неплохо. Видите, как все относительно? То есть человека можно обучить жить в аду, и он еще будет хвалить все это. Человека можно обучить платить деньги за водку, за сигареты, и он будет еще и сам работать на это. И спасибо, говорит, за то, что вы помогаете ему деградировать. Ведь это обусловлено существование. Но кто-то разумный скажет, нет, люди гибнут. Они пьют водку, работают, чтобы пить водку. Это гибель нации. Кто-то должен осознать это, чтобы что-то изменить. Кто-то должен выше увидеть ситуацию. Любой пророк, который приходил, он сразу говорит, что люди страдают, люди катятся в ад. Нужно помочь. А люди думали, не надо помогать. Кто тебя просил? На крест его. Распнить его, да и все. Это обусловлено существование.
То есть менять не стоит изменения проводить, действительно людям говорить, проповедовать о чистом образе жизни. Даже вы пример сказали, там, про водку, про алкоголь. Люди некоторые принимают, говорят, что да, это все плохо. Проявление опять это делают. Соглашаются с этим делать. И как бы пример дают своим детям также. Потом страдают. Что в этом случае? Что этих оставить, просто дать знания уйти.
Вот это эмпирический путь. Это, конечно, плохо, но другого вкуса жизни у нас нет. Нет другого вкуса жизни. Как вы счастливы по-другому? Не знаю. Мы, конечно, выпиваем по праздникам, но как мы живем нормально, отрегулировали свою жизнь, а как же по-другому? Они нет, не имеют знаний. Поэтому мы не просто говорим плохо пить водку, мы говорим еще, открываем другие сферы знания человека. Вы не почувствовали немножко другое измерение бытия. Что послушали киртан, поели просад, что почувствовали атмосферу другую.
Есть такой момент, что они даже приходят, общаешься, показывают какие-то семинары, лекции, духовных учителей. Кто-то да, принимает, но потом уходит и переживаешь из-за этого, что как бы какая-то фальшь идет. Они да, да, все хорошо, но ты нас не трогай. Не стоит дальше в этом плане.
Нет, это уже не важно. Это уже не важно. Это уже выбор самого человека. То есть мы даем ему возможность, а они уже сами решают, как быть с этим. Лошадь можно взять под уздцы и привести к воде. Но пить заставить не можем. Она сама решает, пить или не пить.
А можно какие-то практические советы? Вот, допустим, если все, что порождает, это я, мое отношение, да, то есть все, что я вижу, это порождение того, что вот Бог не может дать мне сегодня, по-моему, там, да, то как отличить вот это порождение, то, что я породила, ну, то, что вот эта энергия породила от реальности, что есть невыдуманное вот это вот. Как практически?
Есть природа человеческая, есть природа божественная. Нужно изучить то и другое, тогда разберешься все. Что-то порождает человек, что-то порождает Бог. Нужно изучить то и другое.
Каким образом?
Не все порождает человек. Что-то порождает и Бог. Читайте книги о творении Шримад Бхагаватам, читайте Бхагавад Гиту. Занимайтесь духовной практикой, постепенно придет прояснение.
Все забываем, допустим, нам при этой жизни удалось какие-то свои недостатки победить, да? А как в следующей жизни они будут проявляться, в виде каких-то сложностей, каким образом можно угадать или понять, что у тебя что-то было такое, косяк какой-то, грубо говоря, характер?
Что-то остается, да, в характере, фиксируются поступки человека в его характере, характер переносим с собой, качество некоторые накоплены, переносим с собой, события все забудем. И процессы все забудем. Учиться читать и писать будем заново. Новая жизнь. Но характер будет врожденный какой-то. Уже есть врожденные хорошие качества, врожденные плохие качества. Это память прошлой жизни. Так мы сохраняем.
Современная система.
эзотерическая система преподнесения знаний. Вот, я несколько лет смотрю, что настолько все пропитано, то есть и та же история, которую приходится давать, она очень относительна. Какой прогноз, вот, так называемый, какой результат, к чему это все приведет? Буквально, наверное, в ближайшие годы что-то может привести.
Хороший вопрос. Все эмпирические науки сейчас потеряют силу, уже теряют силу, как только что мы сказали. История уже неизвестна. То есть много-много точек зрения на историю, как наука, она уже несостоятельна. То есть единой истории уже нет. А если говорить об астрономии, тем более, оказывается, еще хуже ситуация. Если говорить о биологии, о строении этой планеты и живых существ, населяющих планету, то же самое оказывается неизвестно ничего. Ну, как сейчас выясняется, эмпирический подход означает, что ничего не знаю, конечно. Все относительно. Есть только много точек зрения, где же наука. Одна наука, нет. Поэтому эти науки постепенно будут заменяться. По мере распространения духовного знания они все заменятся. Потому что история, она существует и сейчас, согласны? Нужно понять настоящий момент. Все станет ясно, что было в прошлом, что было в будущем. Это будет новая история. Люди смогут видеть прошлое, настоящее, будущее. Вот тогда это будет история. Сейчас они просто думают, догадываются, что там было в прошлом. По раскопкам. Очень сложный процесс, крайне сложный. Невозможно следить с таким путем. Просто вот такие будут тома теории, догадываются, возможно. Это будет выдаваться в науку. А было что-то одно, и все. Но если люди обретут определенный разум духовный, они будут видеть прошлое, настоящее, будущее.
Такое складывается впечатление, что поколение буквально должно смениться. Потому что тот менталитет, который сейчас существует в системе образования, да, среди учителей, вот вузов, люди не полностью несчастны, пытаются дать так называемое знание, которое вроде должно принести знание, а они сами несчастны.
Папа объясняет, что духовная жизнь и материальная, они идут параллельно. То, что наблюдаем, делают материалисты, это один мир, одна наука. То, что делают святые или преданные, это параллельно идет, не пересекается. Рядом, две параллели. Но иногда мы слышим, как какие-то пророки что-то говорят о будущем. Или о настоящем прошлом. Говорят какую-то истину из этого параллельного мира. Доходит в мир материальный, что-то такое необъяснимое, но пророчества какие-то существуют, и ты знаешь, существуют. Вот в таком положении. Иногда эта параллель сильнее становится материальной, да, сильнее духовной в этом месте. Сейчас усиливается духовная параллель. Поэтому материальные науки, они несколько ослаблены сейчас. Они превратятся больше в подводные течения, чем в управляющие какие-то процессы. То есть духовная наука, она сейчас проявит свое могущество. В других ученых. Уже это происходит.
То есть вывод такой, что нужно просто продолжать прилагать усилия, распространять знания, но не привязываться к плодам, да, как вот уже для этого сказать.
Материшки всегда, вот уже описано всегда. 5000 лет назад я слева записал, впереди будут всегда. Нас не нужно слишком много. Но они станут слабыми. Сейчас они еще сильные пока. Поэтому люди доверяют. А потом они станут слабее, 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 слабее. Ученые сейчас мне дали видеоматериал, где русские ученые говорят о том, что они делают. Я поразился. Они сами признают свою несостоятельность. Известные ученые русские. Как они делают те или иные открытия методом методом подгона. Получается, это Ленинские премии и прочее. Они рассказывали эти вещи. Ведь на самом деле мы до сих пор не знаем, как самолет летает 54 со звездной полосы. По нашему форуму, который мы знаем, он не должен взлететь, но он взлетает. То есть по науке он не летит, он летит просто по другим каким-то законам, которые я не знаю. Он летит потому, что они опытным путем это вычислили, опытным путем. Вот так не летит, разбился, а так чуть больше прилетел, а так еще больше. И постепенно они научились летать. Но до сих пор они не знают, как ученые, почему он летает. Если бы они знали, они сразу формулу написали, то сразу полетел. Нет, они не понимают, как то существует, взлетает с этой полосы. Есть факт, а сознания нет. шмель. Они изучают его со всех сторон. Уже, они просто все ломают этот шмель. Этот мохнатый такой толстый, с такими маленькими крылышками, летает. Они взяли и измерили все его параметры, всю скорость крыльев, все параметры, все. Всем хорнам не должен лететь. Не должен летать. Эта маска с такими крыльями, с такими обращениями, не должен летать. Летает. Все с ума. И они уже даже потасовать не могут. Совершенно невозможно понять. Что такое электричество? Не знаю. Не знаю. Тесла что-то знал об этом. Потому что он мог общаться с электричеством. Ученые не знают, что такое электричество. Тесла через себя пропускал 50 тысяч вольт. И разговаривал с электричеством. Поэтому все его вот эти вот схемы, которые он сделал, не все работали. Он даже их не провел на практике потом. Они все работали, все рабочие схемы. Что он знал электричество, он общался с ним. Взаимоотношения у него были с электричеством. Ученых нет ни с кем взаимоотношений никаких. Они ничего не знают. Астрономия — это вообще куром насмех. Недавно отменили планету Плутон. Ее не было никогда, оказывается. Отменили. Когда-то ее установили, нам еще в школе говорили, последняя планета Солнечной системы Плутон, и там вот такая температура на планете, вот там мультфильм показали, мы дрожали все страшно. Жуткий холод собачий. На этой планете. Как там солнечного света, не так страшно на Плутоне. А теперь, скорее, Плутона нет. Вымер. А образ создали. Это наука материальная. Ее нет. Нет никакой науки. Люди постепенно начинают догадываться об этом, что их просто обманывали все это время. И с полетами на Луну, и все остальное. Это сплошной обман. Везде, куда ни копнись, сплошной обман. Это была не наука, а политика. Опять же, выгода, конкуренция за превосходство науки там никогда не было настоящей. Эйнштейн сейчас критикует, разносит пух и прах его теорию относительности. Ученые. В пух и прах, потому что обнаружили энергии быстрее солнечного света. А он утверждал, что нет ничего быстрее солнечного света. Сейчас Эйнштейн разбивает пух и прах. Но смотрите, те столпы ученых, которые мы опирались со школы, сейчас просто пух и прах, нет основ. Ни историков, ни физиков. Нет науки. А что говорит все о русском языке? Что от него вообще осталось? Рожки для ножки. Вы не знаете истории? Как был алфавит? Какие были понятия? Какие были слова? Ничего не осталось. Ни русский язык, ни математика настоящая нет, ни физики. Единственная наука — это химия. Пластмасса. Кругом. Все. В этих достижениях. Много-много пластмасс. Разных видов. Это все достижимо. Ну и, конечно, ядерное оружие. Но Прабхупада это не называл прогрессом научным. Называл это деградацией. Ясно говорится, что химические вещества создаются живым существом. Вот она наука. Это факт, который каждый видит вообще. Почему это все перевернули перед новым империей? Любое химическое вещество создается живым существом. Любое. Что бы вы ни видели, камень, это или воздух, или вода, или соединение этих. Это все создается живыми существами. Но никогда эти химические элементы не создали живое существо. Наоборот, никогда не происходит. Прабхупада это открыл еще 30 лет назад. И он сказал, что 50 лет еще ученые могут обманывать эмпирики. А затем люди поймут науку. Откажутся от этой глупости. Объясните, что такое наука? То, что я наблюдаю что-то, это является наукой? Или то, что какой-то вывод делает, это наука? Нет, наука — это факт должен быть. Должны проверить свои наблюдения на примере, практика, факт. Но если это уже факт, уже научный факт, что мне нужно изучать? Зачем мне его изучать, если это уже научный факт? Объясните. В чем смысл такой науки? Если он уже существует как факт передо мной, это уже наука. Планета — это научный факт. Птица летит — научный факт. Но почему ученый изучает все эти, наблюдает подробности для чего? Чтобы овладеть этим фактом. Вот и вся наука. Наука господства. А поэт видит по-другому, скажем, полет птицы. Философ по-третьему видит полет птицы. А эмпирик скажет, я хочу летать так же. Самолет буду строить. Это называется наука. Это не называется наука. Если говорить о науке, это просто факт существования. Это и есть наука. Вот каждый из нас существует. Это и есть факт научный. Что нужно еще? Чтобы он раскрылся, общается. Если хотите урезать мертвое тело, вы ничего не поймете. Это не наука. Вы только увидите кости, кровь и все остальное. Является ли это наука? Нужно разобраться, что же такое наука. Наука — это самоосознание. Вот вспомни себя, это наука. Кто я? Нет никакой науки материальной. Это кажется, что это наука. Иллюзорная наука.
Они сами все определения дают, что такое наука, и сами потом поднимаются под себя.
Сами термины придумывают новые. Это не наука, это полное заблуждение.
Можно тогда сказать, что движущим мотивом является зависть, потому что я вижу, как птица, я хочу так же летать. Движущий мотив науки — это зависть.
Да, можно так сказать. Прогресс науки — это прогресс зависти. Кем хотят стать в конечном итоге?
Бог.
Ну, вот и все наука. Поэтому они все заново переделают. Бог уже создал все, а они хотят заново все переделать. Сделать то же самое, но по-своему. Создает искусственный мир, в котором жить невозможно. Есть только одна наука, источник знания — это Бог. Шримад Бхагаватам говорится, что гармония возникает тогда, когда хозяйкой становится душа в этой иерархии. Когда физическое тело становится господином, гармония нарушается. Или ум становится господином, гармония нарушается. Но когда душа становится хозяйкой, гармония восстанавливается. Это должно быть физическое тоже, важная область жизни, безусловно, эмоциональная, разумная и духовная. Нужно просто выяснить, кто должен быть впереди. Телега впереди лошадь или лошадь впереди телега. Нужно просто выяснить, кто первый должен стоять. Конечно, лошадь должна быть впереди телеги, по идее. Значит, душа должна быть впереди. Первостепенная важность — душа. Все остальное за ней должно быть. Интересом души должен быть чинен разум, ум и чувства. Не наоборот. Вот это гармония. Хуже от поведения, может быть, или по другим причинам. Но душа означает цель жизни духовной. То, к чему вы стремитесь в этой жизни. Если ваша цель жизни духовная, то руководит душа. Если ваша цель материальная, руководит тело и чувство. Так можно понять, куда идет человек. Хуже может быть по тем причинам, что вопросы менять образ жизни, и родственники, и близкие не привыкли к этому. Их шокирует, что вы не едите мясо, скажем. Не общаетесь с ними, как раньше, не пьете спиртное по праздникам со всей семьей. Не означает, что не хуже становится. Нет, как раз хороший пример. Первая фаза — это люди будут смеяться, вторая фаза — они начнут агрессивно себя вести, злиться. Третья фаза — не признаю, что это лучше.
Но все равно должен быть хоть какой-то баланс, потому что вот на примере первых преданных можно видеть, что пренебрегали материальными какими-то вещами, и не очень хорошо получилось.
То есть то, что впереди душа, это правильно, но все
там. Пренебрегая материально?
Ну да.
Это тоже может иметь место быть, если человек к этому готов. Тогда это не навредит. Если он это делает из чувства престижа именно, он не готов, тогда это навредит ему. Может навредить. То есть каким мотивом это принимает образ? Ну, кто-то может быть отшельником, это хорошо для него, а для кого-то это может быть очень плохо. С каким мотивом принимает? Нельзя принимать духовную практику для престижа. Нужно искренне принимать духовную практику. Обет означает, что я принимаю этот обет. Это мое обещание, мой выбор. А не чье-то давление на меня. Тогда это принесет пользу. Если даже мне что-то не получается. Но я принял обет. Я стараюсь, я стану сильнее. А если не заставляю соблюдать обеты, я слабею. Я теряю его, теряю вас. Поэтому нужно прийти к осознанному принятию обетов. Тогда духовная жизнь будет благоприятна. Не так, что я на самом деле не хочу тебе это давать, но поскольку гуру просит, и может быть он даст мне какую-то милость особую, может быть мои чувства придут под контроль сами по себе после инициации. То есть есть неправильное представление. У человека должна быть решимость, как одна женщина пришла в мистику и сказала, знаете, Гуруджи, мне нужно благословение ваше, у меня нет детей, нет ребенка. Дайте мне какое-нибудь благословение, дайте совершить какому-нибудь явно, чтобы у меня был ребенок. Это хорошо, сделал ябью, пожалуйста. Она пришла, сделал ябью, дала ей кокосовый лес, я говорю, выпьешь, и будет ребенок. Она вернулась к этому, нет ребенка. А у тебя муж-то есть? Нет, мужа не было. Так сначала замуж выйди, а потом будет ребенок. Мужа-то не было никогда. Зачем то все эти обряды, все эти церемонии? Если нет настоящей связи, нет отношений, нет подлинного понимания, зачем же принимаем такие обеты? То есть нужно быть готовым. Из престижа. Многие же инициированы, я тоже хочу быть инициированным. Чаще всего преданные так делают большинство. Но поймите, если вы дали обет, процесс-то необратим. Прабхупада говорит об этом. Один молодой преданный, он принял обеты, инициацию Прабхупады. Он был там лет 14-15 вообще. Конечно, он не понимал, что это за обет. Но он захотел, он старался, он принял обет. Потом он подрос, пришел к Прабхупаде, поникший. А что мне делать сейчас с Прабхупадой? Я же был ребенком. Я же не понимал, какие обеты я даю вообще. А сейчас я вижу, что мне трудно тебя это соблюдать. Я не знаю, что буду делать вообще. Смогу ли соблюдать тебя? Но Прабхупада сказал ему очень эмоционально, стукнув ладонью по столу. Зачем ты обещал? Ты же все равно уже обещал. Ты же дал обет. Нужно быть готовым, не опираясь на чувство просто престижа или на какую-то моду или массовое явление. Вы должны хотеть принять эти обеты всем сердцем. Вот тогда принимайте. И обещайте.
Ну, сложно оценивать как-то себя. Когда в 25 лет даешь обет, то сложно оценивать, что будет в 60 лет.
Не нужно ответить, нужно хотеть. Нужно хотеть. Мы не знаем, что будет 60 лет, мы не знаем, что будет через мгновение. Но нужно хотеть, нужно желать. Чистое желание. Хотеть обрести любовь к Богу. Вот и все, что нужно. Ошибки бывают.
Как правильно выстраивать отношения гармонично с окружающими, если возникают такие мысли, что не хочется общаться с непреданными, а они хотят общения? Как грамотно, гармонично выстроить?
Отрегулируйте общение. Может быть, не так часто, как они хотят, но общаться нужно с друзьями. Немножко нужно общаться, поддерживать отношения, не забывайте. Не обижайте людей. Они же чувствуют отношение к вам, дружбу какую-то. То есть уже есть как были отношения, не передавайте, как бы, что вы не чувствуете. Это тоже ответственность.
ощущение, что время зря теряешь, что...
Ну, это так, с одной стороны. С другой стороны, не зря, потому что отношения поддерживаются. И постепенно ваш духовный рост, он на них тоже повлияет, тоже благо принесет людям. И вам опыт это дает. Ничего страшного, иногда нужно просто, ну, как аскезу принять, с людьми нужно поддерживать отношения, стараться. Не отворачивать их сразу, все. Да, ну вы же заняты, у вас немного времени. Мы немножко прожали, побавили, пошли дальше. Просто нужно отрегулировать. Но у меня мало времени, но вот могу посидеть полчасика сейчас, нормально. За полчаса, я думаю, не пойдете с ним. Выдержите.
К этому вопросу можно дополнение. А если вот сила фанатизма, то вначале будет и полностью все оборвал, все отношения со всеми. Вот, и что в этом случае можно сказать?
Если уже оборвал все отношения?
Ну да.
Все, говори Харе Кришна. Я Харе Кришна участвую. Бывает такое, что порвали отношения. В моем случае был... Нет, в моем случае таких примеров не было, что я порвал отношения. Но я был на расстоянии. Например, мы приехали в Владивосток 2 года назад, по-моему, это было с женой. Там были программы и все остальное, там большие были программы. 450 человек, полный зал, 5 дней подряд, с концертами, боже, там такой приятный устроили. Столько нам было, прекрасно. И узнали наши однокурсники, студенты, когда мы учились там еще, когда мы были. Приезжали. Как мы радовались встрече, я сам не ожидал. Мы же жили как братья и сестры. И они, так, и мы радовались, и такая была теплая встреча, и мы пошли в гости к ним там. Нашли какого-то преподавателя еще, который, ну, старый знакомый. Все собрались. И столько было любви и доверия, и сразу брать какие-то стали координаты, там, книги какие-то, там, спрашивать советы по своей жизни. Была хорошая встреча. Зачем отказываться от отношений с людьми?
Ну, не то, что отказываться, просто как, ну, люди в храме.
А, они в храме просто мало времени. Мало времени. Мало времени. Теперь я в храме, мало времени у меня. Но иногда я хотел бы общаться. А они что же наблюдают? Что там у тебя в храме? Как моя сестра, дура, она так не практикует сама. Ну иногда мало повторит, конечно. Гиту читает. Но она не может все принципы там все остальное, но она преданно пишет, конечно. Она так уж не практикует, но она страшно любит меня, как сестра. Если я приезжаю, сразу не смотрит. Так, у тебя ботинки с кожей нет. Так, следующий стандарт. Следующий стандарт. Все так обследует, все проверит. Ты спокойно, ты хочу халаву, что ты приготовил. Что надо, что халаву. То есть она ждет, она любит, есть отношения, постепенно она прогрессирует. У нас только интересные стихи, у нас только интересные сны, она воспитывает своих детей в этом духе. То есть она понимает эти ценности. Ну, не 100% преданно, но она преданная, конечно. Если она приходит на кисло в храм, она танцует около. А так живет, там бизнесом занимается, не так же много материальных делов. То есть много есть хороших людей. Не забывайте. Есть агрессоры, тогда от них подальше держитесь. А так, в основном, люди хорошие. Я работал в пожарной охране, вы знаете, какие мужики. Ну, такой, типичные такие мужики, знаете. С матом, с сигаретами, там, с водкой, ну, с домино, там, ну, такие все. И с этим слом на пожаре. Такие могучие такие, знаете. Физически такие, не знаю. На такой материальной платформе хорошо. Я с ними работал. Уже повторял коллегичный мат. Они бросили есть мясо, помню, там революция была. С этими мужиками было столько интересного. Они все, как они поняли философию, простые люди. Наш замполит не мог понять, что это. Вот такое было есть. Меня уволили с работы вообще-то. Но я сейчас вспоминаю этих людей, это были нормальные люди. Ну, грубые, конечно, ясное дело, неотесанные. Но они были нормальные люди. Ну, добрые, что ли, такие. Они могли помочь закрытыми глазами кому угодно, неважно, как ты называешься. лет одна преданная там пошла книги распространять туда. Ну просто она везде распространяет, шла и туда. Пожарным правом. Да, все это моя команда. И так у нас такой тут был один. Так он был. И имя назвали. Кому сейчас? Так он сейчас читает Чандру, он сейчас не то, не другой. Он сейчас потешит по всему миру, он сейчас там проповедует. Да. Так это же мы воспитали его. Он же с нами здесь был. Они не отказываются, видите? От отношений люди не отказываются. Потом звонили мне с уважением, встречались с уважением. Нормальные люди. Мы хотя не общаемся слишком близко со многими, но мы знаем, что есть много хороших людей. Не все плохие. Плохих немного, но они просто влиятельные. Есть плохие люди. В России особенно. Это место двойственности. Как хорошие, так и плохие вместе живут. Вот в эти в основном все хорошие. Если бы вы не увидите, чем я говорю. Если там что-то пожить. Ну там просто люди, ну хорошие, все хорошие. В России вот пополам. Есть демоничные, есть такие прям божественные. Очень сильная разница здесь в социуме. Но в России вот так колобросы постоянно, видите. Все тут такие движения, перестройки постоянно. Вот эти две стихии здесь, они постоянно конфликтуют. Им нет дела до этих ресурсов, знаете, природы, богатств. Они не могут воспользоваться. Западу мы думаем, что глупые русские вообще. Они сидят там на нефти, на золоте, на бриллиантах, на весе. Реки, тут у них все есть. Нищета. Почему? Революция за революцией. Демонические болезни тут просто время тратят зря. Постепенно все наши друзья, они же все равно Кришну примут. А куда они? За что еще принять, скажите? Принимать-то больше ничего. Ну, честность, это же не выдумка. С одним встретились долгий-долгий год. Он говорит, слушай, я искал что-то своего, а так не нашел. Наверное, видимо, что-то нужно в Кришну включить. Ничего другого нет. Нет на самом деле. Ведь все пришло в упадок. Как бы все есть, все было, но пришло в упадок. Хари Кришна мантра, она не портится. В этом ее секрет, махамантра. Она не испортится. Если даже повторять с неправильным сознанием, она не испортится. Пока придется по себе преемственности. Эта сила неиссякаема будет. Все остальное пришло в упадок, потому что цель преемственности нарушена. Как традиция существует много хороших вещей, но цель преемственности отсутствует. Поэтому не знаю, какой был Иисус Христос на самом деле. Каким он сам был на самом деле, никто не знает. Опять же, кажется, своя точка зрения. Или каким был пророк Мухаммед. А преданные могут понять это. Преданные могут понять. Каким был Иисус Христос, каким был пророк Мухаммед, какие были другие пророки. Каким был Франциск Ассизский. Все восстановится. Hare Krishna, Shri Shri Vrindavan Ki Jai, Prabhupada Ki Jai.